Друзья, здравствуйте. В Москве 12.06, канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова, Андрей Меликов. Мы выходим из Москвы. Хотела поблагодарить наших коллег Владимира Роменского, Марфу Смирнову, которые смогли сегодня подменить московских ведущих, так как из Москвы было проблематично выходить с утра из-за проблем со связью. Поэтому вы, пожалуйста, пишите, как у вас работает интернет, мобильный, домашний, все ли на связи, все ли здесь, смогли ли подключиться. Пишите, смотрели ли вы парад. И я рада представить нашего гостя. У нас программа «Особое мнение», историка и сопредседателя профсоюза «Университетская солидарность» Павла Кудюкина. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, вот я пока ехала в метро, у меня интернет то работал, то не работал, частично посмотрела парад. Вам удалось посмотреть?
Ну, я, честно говоря, не ставил такой задачи, я так посмотрел немножко в разных каналах, что там про парад пишут, какие фотографии размещают, но специально как бы тратить время на, в общем, достаточно такое, как бы помягче сказать, в общем, малоинформативное мероприятие, просто не хотелось.
Да, но тем не менее, вот Андрей, попрошу фотографии показать с парада, который у нас есть, вот как это происходило, общие планы, да, и как, с кем сидел Владимир Путин, конечно же, с товарищем Си. Тем не менее, вот из того, что я успела послушать, из речи Владимира Путина, которую он произносил, мне показалось, но я могла что-то пропустить, повторюсь, интернет сбоил, что он все-таки в этот раз, в отличие от прошлого года, делал акцент больше на события именно Второй мировой. Также поблагодарил союзников, да, что тоже не всегда бывает, союзников за победу, за открытие Второго фронта, после которого победа смогла все-таки свершиться. Вы обратили внимание на этот момент, что как будто бы он не делал акцент на сегодняшней специальной военной операции и уже не грозил Западу, как он это, опять же, делал в прошлом году? Что это могло бы значить?
Ну, все-таки сейчас такой общий фон происходящего – это некоторое ожидание мирных переговоров. Я думаю, что это повлияло. Потому что хотя как бы все этот процесс топчется на месте, но тем не менее надежды пока остаются, что может начаться переговорный процесс. Ясно, что никаких гарантий его успешного завершения, в общем-то, нет, поскольку позиции сторон слишком далеко расходятся. Вот. Но, по крайней мере, даже если это будет просто остановка военных действий на какой-то достаточно длительный период, это тоже, в общем, позитивный момент, поскольку, как бы, когда люди гибнут, это всегда трагедия. Вот. Да. И, возможно, вот этот вот фон настроения, ожидания переговоров повлиял и на риторику выступления Путина. Вот вообще, кстати, ведь характерно, что при всем критическом отношении к результатам опросов общественного мнения, они как раз показали сдвиги в сторону как бы одобрения возможного прекращения военных действий.
Абсолютно точно. Левада фиксирует рекордный показатель желания перемирия. Вот россияне так именно отвечают, и мы сегодня об этом поговорим с представителем Левада-центра, с Львом Гудковым. Чуть-чуть попозже, друзья, тоже не переключайтесь, в программе «Лукавые цифры». Обязательно обсудим эти опросы, почему так происходит. И вот тоже я обратила внимание на показатель. Так вопрос формулировали социологи, дескать, что больше принесла специальная военная операция, вреда или пользы, и все-таки большее число респондентов отвечают, что больше вреда принесла. Вот. Хотя в прошлом году отвечали еще больше, чем в этом, но тем не менее, как бы польза особенно. Ну, кто-то видит, конечно, но их небольшое количество. Все-таки, если говорить с какой-то исторической перспективы, как этот день изменился за последние 30 лет? Да даже и в Советском Союзе же его по-разному отмечали. Вот, Павел, какие бы вы, как историк, могли бы выделить этапы празднования этого события 9 мая? Во что он сегодня превратился и чем он был изначально?
Смотрите, День Победы начал широко, так сказать, достаточно пышно отмечаться в связи с 20-летием в 1965 году. Ведь, да, как бы он первые два года после окончания войны, тоже был выходным днем. А потом он стал обычным рабочим днем, и да, конечно, вспоминали, но как-то это не отмечалось. А с 65 года, во-первых, как бы резко так вдруг родилось ветеранское движение, участники войны, а их тогда было еще достаточно много в живых, начали искать однополчан. Я помню, как отец списывался как бы со своими военными товарищами, как организовывались встречи, поездки по местам боев. Вот, в 65 году впервые прошел парад Победы, как бы так, в несколько реконструкторском духе, так, в форме времен Великой Отечественной войны. Вот. И, собственно, с этого тоже появляется традиция минуты молчания. Каждое 9 мая, я сейчас не помню, по-моему, 16:00 по телевизионным каналам объявлялась минута молчания. И действительно, многие из тех, кто смотрел телевизор в это время, да, как бы серьезно, как бы тоже замолкали, вставали. Еще раз повторяю, 20 лет после войны еще многие ее участники, те, кто дожили до окончания, были живы, были, в общем, активны. Вот. Как бы потом как бы началась что-то, тоже традиция постоянного выпуска юбилейных медалей к круглым датам. То есть как бы к реальным боевым наградам вот прибавлялся этот ряд юбилейных медалей, а потом просто, ну, произошла, с моей точки зрения, некоторая профанация, когда участникам войны, я сейчас не помню точно, к какому из юбилеев, были выданы ордена Отечественной войны для тех, кто имел боевые награды первой степени, для не имевших боевых именно наград, а имевших там, скажем, только медаль за победу над Германией, а орден Отечественной войны второй степени. Но вообще-то выдавать боевые ордена к юбилеям – это очень странная, конечно, практика. Вот. И, скажем, отец как-то очень негативно к этому отнесся. Говорит, ну что такое, люди кровь проливали за эти ордена, а тут нам их просто как бы дают как некую подачку. Хотя как бы свой орден первой степени как бы, да, присоединил к тем, которые носил, да, вот, на День Победы. Вот, как бы, да, постепенно ветераны уходили. Кто-то чуть раньше, кто-то позже. Сейчас, собственно, их почти не осталось, поскольку даже тем, кто попал в последний военный призыв, 26-й год рождения, им по 99 лет. Много ли мужчин у нас доживает до такого возраста, и женщин тоже.
Да.
То есть это действительно достаточно немногие люди, и, как правило, уже как бы малоподвижные. Вот. И как раз уход живой памяти, собственно, даже у детей, участников войны, вот как бы у моего поколения, извините, нам тоже уже как бы как минимум за 60, а многим и за 70. То есть для нас еще эта память тоже жива, память у наших родителей хотя бы. Вот. А следующее поколение как бы уже это все становится чем-то далеким. И уже в постсоветской России возникло вообще немножко странная вещь, поскольку войну выигрывал вместе с союзниками Советский Союз, а постсоветская Россия во многом, собственно, возникала на отталкивании от советского периода. Преобладанием негативных оценок этих 70 с лишним лет, да, во многом обоснованно негативных, но при этом тем более странно становилось, что где-то вот, наверное, с 2005 года, то есть еще при Ельцине, как бы началось это педалирование как бы памяти о войне, говорю, все более формальным, все более официозным, ну, как некий миф основания, так иногда это называют, Потому что если для Советского Союза мифом основания была сначала революция 17-го года, прежде всего ее октябрьский этап, то ясно, что Россия постсоветского такого мифа уже не имела. Ну и при том, что, кстати, и в Советском Союзе, опять-таки, память о победе во Второй мировой войне, мы еще, надеюсь, поговорим попозже, вот соотношение понятий Вторая мировая война и Великая Отечественная война, тоже как бы во многом подменяло память о революции, ну, поскольку все-таки именно победа в войне как бы легитимизировала режим Компартии, как бы, и да, создала некое такое ощущение, опять-таки, наверное, не совсем адекватное, вот реального национального объединения. То есть даже в той мере, в которой, скажем, разговор о новой исторической общности в советском народе имел под собой реальные основания, а там были некоторые реальные основания, действительно, шел процесс того, что вот социологи, специалисты по национальному вопросу называют нациестроительством. Да? То есть попытки выстроить единую гражданскую нацию. И во многом эти попытки основывались как раз на памяти о войне.
Вот. Но, извините, Павел, я хотела уточнить, но разве не в приоритете был во время Советского Союза именно День революции 7 октября и 1 мая, как День солидарности трудящихся, Международный день? Нет,
а
все равно, когда 9 мая он переплюнул вот эти вот даты?
Да, да. Именно потому, что 9 мая было в большей мере затрагивало семейные чувства.
Ну, конечно, да.
Как бы все-таки и 7 ноября, и 1 мая были официозными праздниками, а Новый год и 9 мая были праздниками во многом семейными. Опять-таки говорю, повторяю, ну, наверное, как мало семей, которые не затронула в той или иной форме война, как бы, где не было своих погибших, так же, как достаточно, ну, несколько меньше семей, где были репрессированы, но тоже хватало. В общем-то, процессы во многом связаны. И, ну, вот это, как пел Высоцкий, безвестно павшие, безвинно севшие.
Да.
Вот.
Ну,
и,
то есть,
и поэтому 9 мая был, я говорю, гораздо более человечным, я бы так сказал, правильно, человеческим именно, и во многом семейным.
Да.
Было воспоминание о тех членах семьи, которые не вернулись с войны.
Да. Вы говорите, с приходом Ельцина этот праздник начал набирать оборот. Ну, празднование.
Да, и как бы и официозность. И официозность. Вот, по мере того, как тоже несколько... Ну, в общем, понятно. По мере того, как уходили живые участники,
да,
праздник становился все более официозным, все более формальным. И все более помпезным.
Да. Но сегодня Владимир Путин сказал, что, ну, опять же, повторил эту фразу, мне кажется, часто ее повторяет и во время предыдущего Дня Победы тоже, дескать, мы не позволим исказить историю, вот, будем, в общем, и за историческую правду бороться, кто там был плохой, кто хороший, вот, ни в коем случае. Но сегодня мы видим, как этот праздник, ну, вот, как, например, ветераны. Я не знаю, есть ли у вас, может быть, связь, Павел, может быть, вы с кем-то еще сохранили контакты. Я видела в Фейсбуке вашу фотографию вчерашнюю, да, что у вас папа ушел из жизни. Приношу соболезнования еще в прошлом году. Но, тем не менее, может
20,
быть, есть...
20 лет назад.
20 лет назад, да, извините, пожалуйста, да. И, но есть какая-то связь с ветеранами, как они воспринимают этот день сегодня? То есть как они относятся к тому, что сегодня происходит? Их это... Им, у них это вызывает восторг, какую-то ностальгию. Им нравится такая форма празднования, которую вот сегодня мы наблюдаем.
Даже вот отец одного из друзей, который принадлежал к тому самому последнему поколению мобилизованного 26-го года, ушел где-то около 15 лет назад.
А,
последний из живых ветеранов, которых я знал.
Да, да. То есть и даже и спросить не у кого, но, может быть, наши зрители, дорогие друзья, если у вас есть, может быть, родственники, ветераны, да, те, кто дожил до сегодняшнего дня, как они это воспринимают, потому что действительно живые участники событий уходят, ну или даже дети войны. Ну, вот я, например, скажу по своему дедушке, который ребенок войны, но он как бы в восторге, то есть Он это очень приветствует. Ну, и он в целом считает, что сейчас борется вот с мировым капитализмом, в общем, продолжает бороться, как и раньше. Да, но это такая несколько искаженная картина, поскольку телевизор у нас включен на полную катушку и целыми днями. Но, тем не менее, вот, например, он приветствует это как ребенок войны. А как ветераны к этому относятся, я даже тоже не могу сказать. Но некоторые из ветеранов были на Красной площади. Вот тоже журналисты отметили, хотела для наших зрителей рассказать, что на Параде Победы рядом с Владимиром Путиным, с президентом, посадили ветеранов украинского и белорусского фронтов, вот, которые участвовали в Отечественной войне, 99-летнего как раз Евгения Знаменского, который брал Берлин в составе Первого Белорусского фронта, и 101-летнего аж Ивана Мартынушкина, который воевал в составе Первого Украинского фронта. Вот такая была рассадка. Да, друзья, я хотела еще напомнить, что запустила опрос в чате трансляции, смотрели ли вы парад. Смотрели ли вы парад сегодня? Да нет. Просто интересно, как ответит наша аудитория. Но все равно, Павел, вот если завершить эту тему, за время современной России, вот хорошо, со времен Ельцина начался такой официоз, а сейчас, то есть это все как-то развивается, по нарастающей идет или нет? Или вот как закрепился, ну, вот этот вот формат празднования, так, в принципе, ничего не происходит. Как, например, изменилось это празднование с начала нынешних событий, с начала спецоперации так называемой? Вот за эти 3 года вы увидели какое-то изменение или нет?
Да, несомненно. Ну, в целом, нарастание, как бы, насаждение милитаристских настроений в обществе, как бы усиленное, вот это вот совершенно невозможное вот, ни в советские годы, ни в 90-е, это массовое одевание как бы детей, вплоть до детсадовских, в военную форму периода Второй мировой войны. Это, на самом деле, как бы люди не чувствуют, в какую профанацию это превращается. В общем, может быть, они исходят из самых благих побуждений, но выходит профанация ужасающая. Вот, вот это да, как бы использование. Ну, ясно, что события последних 3 лет, они обострили проблему вот этих милитаристских настроений, да и ксенофобских настроений, прямо скажем. Да вот то, что, наверное, только в худший советский год был вот это, что там мы окружены врагами, мы воюем там против тех-то, тех-то, тех-то. Вот это все усилилось, и здесь, к сожалению, вот эта официозная память о войне, как бы, весьма далекая, кстати, от научного, исторического познания войны, она используется именно как мощное пропагандистское оружие, апеллирующее, в общем, к весьма архаичным пластам массового сознания, индивидуального сознания. Вот это как бы очень архаичный момент «мы, они», самоидентификации через противопоставление.
Да. Павел, вы упомянули термины Великая Отечественная и Вторая мировая, чем они отличаются?
Ага, вот это вот очень важный момент. Ведь сам термин Великая Отечественная война советского народа, как некий отдельный исторический феномен, это тоже один из главных советских и подсоветских мифов о войне.
Угу.
Великая Отечественная война была частью гигантского процесса, трагического процесса Второй мировой войны, которая бушевала, в общем, на всем пространстве земного шара. Вот. А когда, здесь, как бы, вот говорит, вот это вот была главная война, что-то там, что-то на Тихом океане, что-то в Северной Африке, что-то в Атлантике. Это все так, мелочи на этом фоне. И используется, как бы просто замалчивается, так или иначе. Обратите внимание, даже в школьных учебниках, в общем-то, все другие театры военных действий, так сказать, как бы вскользь проходят. А вот сама, как бы, действие на Восточном театре военных действий, как бы восточноевропейском, скажем так, то есть именно то, что получило название Великой Отечественной войны, это как бы изучается достаточно подробно. Этому уделяется большое место в заданиях в ЕГЭ по истории. Вот. При этом вообще это как бы очень глубокая мифология. Вот обратите внимание, у нас как бы вот 1812 год, первая Отечественная война. Потом в 14 году, в 1914, ту войну тоже официоз будет называть отечественной войной, второй отечественной. В советские годы об этом забудут, и Отечественной войной, еще Великой Отечественной войной стала война 41-45 года. Вот. По поводу вот этого, вот мифологии Первой Отечественной войны, как-то довольно ехидно пошутил Дмитрий Иванович Писарев, как бы известный литературный критик, который как бы описывал, как, что ему представляется картинка, как Олег Вещий ведет своих русичей на штурм Царьграда с криком: «Мы те же русские, что в 1812 году». Сейчас примерно ту же роль играет война 1941-45 года. Вот ясно, что вот это вычленение из Второй мировой войны, ну, помимо такого возвеличения, вот это главное, что было во Второй мировой войне, конечно, призвано замаскировать некоторые неудобные моменты периода 1939-1941 года. Так, с августа 1939 по июнь 1941. Как бы, ну, если иногда почти буквально сквозь зубы там все-таки признается, что у пакта Молотова-Риббентропа о ненападении и у последующего в сентябре 1939 года договора о дружбе и границах были секретные приложения, делившие Восточную Европу, то о некоторых других моментах, ну, просто до сих пор молчат. Да, кстати говоря, относительно пакта, ну, время от времени появляются публикации буквально в духе, как бы, ну, известного историка, не массового сознания, такого, такой исторической справки фальсификатора истории. 1948 года был такой документ официальный, где вот всячески говорил, что нет, пакт сыграл исключительно положительную роль, так как дал мирную передышку, и категорически отрицал, что в пакте было что-то секретное и неизвестное широкой публике.
Да, ну, Павел, вот я просто даже как-то дискуссию вела. Было дело, не помню, несколько лет назад, наверное, с одной стороны, были историки из проекта «Цифровая история», Егор Яковлев, Александр Дюков и Исаев. Да, наверняка вы их знаете. А с другой стороны, были историки журнала «Дилетант» Виталий Демарский и Максим Кузахметов, и еще один участник, честно говоря, не помню, кто именно, прошу меня за это простить. И там как раз обсуждался пакт Молотова-Риббентропа. И вот как раз участники из «Цифровой истории», они это, ну, обосновывали, во-первых, Мюнхенским сговором, сговором европейских союзников с гитлеровской Германией. И это как бы пакт, он был ответом, он был вынужденным шагом. Вот. Ну, то есть это был одним из главных аргументов. Можете ли вы с этим согласиться?
Смотрите, на самом деле, конечно, сами участники этой дискуссии, о которой вы сказали, как бы вызывают некоторые недоумения, почему как-то так и другая сторона называется историком. Это пропагандисты, просто пропаганда с разных сторон. Да, как бы здесь надо рассматривать шире, поскольку вообще все 30-е годы – это сложное переплетение процессов, прежде всего в Европе. Соединенные Штаты Америки стояли в стороне, поскольку там господствовала идея изоляционизма. Мы не вмешиваемся в европейские дела, у нас есть под боком свой как бы континент, даже два континента, две Америки. Вот тут как бы мы активно действуем, а там в Азии, в Европе это не наше дело. Вот, хотя как бы в дальнейшем жизнь заставляла и туда все-таки влезать. Вот. Опять-таки, кстати, интересный момент, когда начинается Вторая мировая война. Опять как бы, да, традиционно, что вот 1 сентября нацистская Германия нападает на Польшу, 3 сентября в ответ на это Великобритания и Франция объявляют войну Германии, ну вот и значит. Но, извините, в 1931 году происходит аннексия Маньчжурии Японии. В 1937 году начинается Японо-Китайская война. Весьма, кстати, кровопролитная и понесшая жертвы и военные, и особенно мирные. Поскольку японцы на территории Китая, в общем-то, не церемонились с мирным населением. Затем в Европе тоже, значит, начинается отмена Версальского договора Германии в одностороннем порядке, ремилитаризация Рейнской области, присоединение Саара, война в Испании, как бы, которая ярко продемонстрировала проблему готовности элит западных демократий умиротворять агрессора. Это пресловутая политика невмешательства в гражданскую войну в Испании, которая на самом деле была политикой в пользу нацистской Германии и фашистской Италии, в пользу мятежников в Испании. Вот. То есть здесь до Мюнхена многое уже определялось. При этом как бы Советский Союз тоже имел свои интересы как бы, в Испании и сыграл достаточно двойственную роль. Как бы, ну, это отдельная большая проблема, как бы, по поводу которой историки очень активно спорят. Вот. Потом действительно аншлюс Австрии и Мюнхенский сговор, как бы, да, который со стороны Чемберлена и Даладье как бы подавался как такой миротворческий акт, действие, направленное на предотвращение войны. Собственно, Чемберлен, вернувшись в Лондон, говорит: «Я привез вам мир». Хотя, конечно, мир за счет как бы третьей стороны, мир довольно странный и вряд ли устойчивый, что тогда, может быть, искренне было непонятно. Хотя, ну, скажем, симпатии к нацизму среди английских элит были действительно очень сильны, вплоть до королевской семьи. Вот. Советский Союз, особенно когда министром иностранных дел был Литвинов, действительно пытался выстроить систему коллективной безопасности. Была резко переориентирована политика Коминтерна, как бы с такой конфронтационной политики не только в отношении капиталистических государств, но и относительно несогласной с коммунистами части рабочего движения. Мы помним, что до начала 30-х годов социал-демократы объявлялись большим врагом коммунистов, нежели фашисты. Да. Ну и плюс обзывали левым крылом фашизма, социал-фашистами и так далее. Вот именно из интересов внешней политики СССР Коминтерн как бы была дана отмашка изменить риторику, ориентироваться на создание народных фронтов против угрозы фашизма. Запоздалая, кстати говоря, как бы политика, возможно, будь она применена с конца 20-х годов, даже при условии недоверия к Советскому Союзу со стороны социал-демократов, оправданному, они видели, что делают с их единомышленниками в Советском Союзе. Вот. Может быть, это дало бы эффект, и мы могли бы, мир мог бы избежать того, что происходило, либо это могло произойти не в столько-то трагических форм. В конце концов, действительно, Гитлера можно было бы задавить в зародыш.
Более того, то есть вы так считаете, да?
Угу. А, нет, в принципе, вот тут вот как бы, гуманитарная интервенция была бы вполне оправдана. Кстати, ну, самое забавное, что к ней в 1933-1934 году призывал Юзеф Пилсудский. Но его не послушали западные державы. И после этого Польша сама заключила пакт о ненападении с Германией, но там не было ни секретных приложений, ни договоренностей там о каких-то аннексиях. Вот. Вот. То есть для Советского Союза, при том, что он активно готовился к войне, собственно, индустриализация громадными жертвами, прежде всего, среди крестьянства, имела главной целью создание оборонной промышленности. И, в общем-то, к началу войны 1941 года действительно были накоплены весьма внушительные запасы вооружений, и по ним к началу немецкого вторжения, в общем-то, Красная Армия очень значительно превосходила Вермахт. Другой вопрос, сколь бездарно это было растрачено, как бы и потеряно. Это уже другой вопрос. Вот. Да, к 1939 году как бы шли переговоры довольно вялые с Англией и Францией. Как бы, те тоже нет. Рвались заключить какой-то пакт с Советским Союзом, тем более были такие проблемы, что, ну хорошо, это как в том же 1938 году с Чехословакией, когда Советский Союз заявлял, что он готов выполнить свои обязательства по договору 1934 года, советско-французско-чехословацкому, и оказать помощь, но у Советского Союза не было общих границ с Чехословакией. Нужно было проходить либо через территорию Польши, у которой как бы, отношение к такой перспективе было, мягко говоря, весьма сдержанным, вот. Либо через территорию Румынии, которая тоже, в общем, не приветствовала вступление советских войск на свою территорию, очевидно. То есть и при позиции Франции, которая, по сути дела, предала Чехословакию, да, как бы это вопрос. И опять-таки с этим англо-французско-советским договором, не состоявшимся, та же проблема. Общей-то границы с Германией не было.
Да.
И один из вопросов, который ставила советская делегация, это как раз добиться от Польши права прохода советских войск через территорию Польши. Без этого ясно, что договор не имел никакого практического военного смысла. А Польша категорически была против этого, и опять-таки ее можно понять. Она помнила и 20-й год польское руководство, ну и плюс вообще отягощенная историческая память польско-российских отношений тоже влияла. Вот. Ну и, скажем так, события 17 сентября 1939 года, в общем-то, показали, что опасения польского руководства были не без оснований. Да, и в этом отношении, да, и параллельно, абсолютно параллельно шли переговоры из Германии. Под прикрытием торговых переговоров на самом деле реально шли политические переговоры. Вот, опять-таки, контакты негласные, видимо, как бы существовали как минимум с 1936 года, так аккуратное прощупывание взаимных позиций, при том, что и со стороны Германии коммунистическая риторика со стороны СССР, антифашистская, антинацистская, была достаточно острой, хотя вместе можно вспомнить отчетный доклад ЦК, который Сталин читал на 17-м съезде 1934 года, о том, что мы вполне можем наладить нормальные отношения с Германией. С Италией же у нас нормальные отношения.
Да, Павел. Я просто хотела уточнить, но вы говорите, что вот не уточняют эти какие-то моменты истории, да, Великой Отечественной войны, Второй мировой войны в нашей историографии, в учебниках, а в европейские страны, они рефлексируют по поводу того же самого Мюнхенского сговора. Они об этом ли говорят или просто тоже отмечают победу прежде всего? Тяжелую, сложную в Второй мировой войне.
Говорят. Говорят и осуждают. И, кстати говоря, вот очень любят в оправдание как бы 17 сентября 1939 года советского вторжения в Восточную Польшу приводить то, Польша сама в 1938 году воспользовалась Мюнхенским сговором, чтобы там отрезать там Тишинскую Силезию, то есть кусочек Чехословакии. Вот, он действительно спорный, как бы еще там с самого начала 20-х годов был. Вот, при том, что опять-таки Польша официально как бы за это извинения принесла и как бы осудила. Ну, впрочем, как бы поздний Советский Союз и постсоветская Россия, в принципе, там раздел Польши 1939 года тоже, в общем-то, осудила, слава богу, пока еще это не отменили. Хотя, кто знает, что будет как бы, с развитием событий. Могут и отменить, сказать, нет, все было правильно. Тем более, говорю, что голоса, в том числе и в официозных СМИ, как будто нас остались, в общем, нас не так много неофициозных осталось, в общем-то, звучат о том, что да, все было правильно, и в Польшу вошли правильно.
Конечно.
Да. Как бы и Балтию аннексировали правильно.
Но сегодня вообще нельзя ставить под сомнение. Я даже не знаю, может быть, это еще и как-то какие-то санкции есть за это, точно не помню. Столько законов напринимали.
Есть за приравнивание действий, как
Да,
бы
за приравнение действий
Союза и нацистской Германии.
СССР.
Но мы не будем
Мы
приравнивать.
ни в коем случае не приравниваем. Ну и действительно, Павел, нельзя же их приравнивать. Я просто хотела спросить больше всего о том, что сегодня события Второй мировой сравнивают обе стороны нынешнего конфликта ну вот, с нынешним днем. Одни говорят, что вот, не знаю, мы продолжаем сражаться, да, с фашистами, как во время Великой Отечественной, наша сторона это говорит, а со стороны Украины говорят, что мы продолжаем бороться тоже с фашизмом, а фашизм, он здесь, как бы, ну, в России именно находится. И Путин условный Гитлер. Ну, такие выражения тоже есть. Вот насколько корректны эти сравнения, на ваш взгляд? И той, и другой стороны. Можно ли
Это
их вот эти
напоминает
аналогии проводить?
известный мем, как бы спора. Ты Гитлер? Нет, это ты
Ну
Гитлер.
да, сегодня это популярная
Вот.
история.
Понятно, что вообще, так сказать, скорее здесь все сложнее, потому что ну, ясно, что украинское государство не является фашистским или нацистским государством. Это такой пропагандистский перегиб и откровенный передергивание. Вот. При том, что да, как бы как раз события последних 3 лет очень активизировали националистические настроения в Украине и парадоксальным образом ускорили формирование украинской гражданской нации, двуязычной, как украина, так и русскоязычной, но единой, гражданской. Да, как бы в Украине есть настроения и другие, особенно в Восточной Украине. Вот, но в целом, я говорю, нация консолидируется. Не всегда на приятных, так для стороннего наблюдателя, основах. Ну, национализм вообще вещь, даже гражданский национализм, вещь не очень симпатичная, прямо скажем. Вот, если говорить о политике, то авторитарных черт, даже элементов тоталитаризма, наверное, больше в российской стране. Вот это как бы довольно жесткий и, я бы сказал, репрессивный контроль над идеологией, над общественными настроениями, особенно как бы над официальными средствами массовой информации, в общем-то, в России, пожалуй, более жесткий, чем в Украине. Хотя, как бы, наверное, многие с этим могут поспорить. Ну, не знаю, как бы здесь трудно оценивать в условиях, в общем, как бы все-таки весьма специфической информационной ситуации. Вот.
Да.
Но, конечно, характерно, что обе стороны действительно апеллируют к опыту 1941-1945 года, вплоть до того, что на Украине достаточно популярна как бы своя версия священной войны, песня «Священная война», как бы, которую там возводят к периоду советско-украинских войн 18-20 годов, насколько я понимаю, это, в общем-то, придумано. Вот. Но сам факт характерен. На Украине поют и эту песню тоже, но со своими словами, с другими. Там как бы орда не фашистская, а другая немножечко.
Да, Павел, в целом, возвращаясь к празднованию 9 мая, вот если, например, мы представим ситуацию, что в России случатся перемены, придет другая команда в Кремль, прогрессивные какие-то перемены, если произойдут, то как вы считаете, стоит отмечать 9 мая? Что сделать с этим праздником? Вот сейчас вокруг этого создали такой. Некоторые говорят, что даже это в некотором роде религиозный культ. Некоторые социологи так отмечают.
Я бы сказал, что, конечно, может быть, стоит вернуть вот это вот семейное измерение. Да, как бы день памяти, прежде всего. Понимаете, как бы вообще странно гордиться тем, что не ты сам сделал. Будь то человек, как бы, мы гордимся своими предками. Голубчик, а что ты гордишься? Это ж не ты. Да, ты как бы можешь о них помнить, можешь как бы рассказывать, что вот у меня был такой замечательный дед, который там делал то-то, то-то, отличался тем-то. Кем-то, но это не твоя гордость. Это не ты, как бы, не твоя заслуга. Это также и государство. Тем более, что я говорю, современная Россия – это не то государство, которое одержало победу во Второй мировой войне. Оно другое. Вот. И поэтому скорее день памяти. Это день памяти, прежде всего. Памяти у тех, кто погиб. День, когда стоит вспоминать как бы, не только о победах и подвигах, но и о проблемах и преступлениях и жертвах. Вот. И скорее действительно не можем повторить, это совершенно гнусный лозунг, а никогда больше. Сделать этот праздник антивоенным праздником. Праздником размышления о том, как не допустить повторения.
Да. Никогда больше. Дорогие друзья, а как наши зрители, я сейчас посмотрю, ответили на вопрос, смотрели вы «Парад Победы». Да, 38% наших зрителей смотрели, и нет, 62% не смотрели «Парад Победы». И напоминаю, что у нас в студии сегодня историк Павел Кудюкин, с которым мы с такой исторической перспективы смотрим на сегодняшний день, на праздник 9 мая. Я хотела немножечко вернуться во времена Советского Союза, в левой, по крайней мере, среде есть такой тезис о том, что, дескать, именно пропаганда, советская пропаганда во время Великой Отечественной войны, да, как ее прежде всего называли, Второй мировой войны, она изменила крен государства и изменила какие-то приоритеты с такой пропаганды, там, не знаю, за социализм, за равенство, братство, интернационализм, и изменил в сторону защиты именно Родины, что вот главное, что это Родина, главное русский народ, и много стихотворений писали о русском народе, уже как-то и интернационализм был немножечко затушеван. Вы можете с этим согласиться или нет? И что-то потом вот коренным образом изменилось в строительстве, государственном,
Смотрите,
идеологическом.
на самом деле этот процесс начался примерно с 1934 года.
Угу, то есть раньше.
Не в 1941 году. 1941 год довел как бы до предела. Вот эти вот упоминания наших великих предков. А началось в 1934 году с восстановления преподавания того, что тогда называли гражданской историей в школах, восстановления исторических факультетов в университетах. Вот. И работа над учебниками отечественной истории. Вот. Был такой замечательный документ, замечание Сталина, Жданова и Кирова на макет учебника истории СССР, вот где уже вот этот поворот, значит, к восстановлению, ну, более взвешенного взгляда на дореволюционное развитие. Как бы появление мотивов патриотизма, уже не того
Интернационализм.
патриотизма, как бы, что мы защищаем родину мирового пролетариата, а именно национально-государственного патриотизма. Как бы этот поворот достаточно очевидно обозначился. Затем он был резко усилен кампанией по критике школы Покровского, Михаила Николаевича Покровского, как бы, в котором активно приняли участие как старые историки, как бы вполне позитивисты, но научившие вставлять в свои работы цитаты из Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, так и ученики Покровского, к их позору, за одним только единственным исключением. Вот если был такой двухтомник в 1939-1940 году там, про разоблачение школы Покровского, большая часть авторов в нем были ученики Михаила Николаевича Покровского.
Да.
Переобувшиеся на лету, что называется. Вот. И там как раз критиковали школу Покровского за антипатриотизм. Ну, термин космополитизм тогда еще не употребляли, он после войны появится. Именно как такой термин пропаганды масс. Вот. Но антипатриотизм, недооценку национального момента, так сказать, прогрессивных элементов политики царской России, особенно в том, что касалось присоединения новых территорий. Вот тогда вот родились эти замечательные выверты. Ну, да, конечно, царизм преследовал там свои колонизаторские цели, но в будущем это обеспечило совместное участие народов России в революционной борьбе. Примерно такие были. Ну и понятно, что да, но все-таки Российская империя приносила более передовые общественные отношения, там в Средней Азии отменяла рабство, работорговлю, ну и так далее. Кстати, элемент истины в этом действительно был. Вот, но там, а в 41-м году вот это выступление Сталина 3 июля, начинался это «Братья и сестры», как бы вполне такой религиозный оборот, видимо, Сталин вспомнил свое обучение в семинарии в Тифлисской. Собственно, как бы вообще «Братья и сестры» вполне как бы такое церковное. Вот. И да, как бы апелляция уже в значительной мере к тем самым царским полководствам, Суворову, Кутузову и более ранним Александру Невскому. Как бы, при этом мы помним, что, в общем-то, гениальный, но совершенно антиисторический фильм «Александр Невский», снят тремя гениями, там гениальные режиссуры, гениальные работы оператора, гениальная работа композитора, вот, был положен на полку после пакта 1939 года и вновь как бы вышел на экраны только сначала, как бы после немецкого вторжения. И использовался именно как мощный пропагандистский инструмент. Вот. Потом, как бы в ходе войны, вот эти ордена Александра Невского, Кутузова, Суворова, Нахимова, по сути дела, возрождение георгиевских крестов в виде ордена славы, даже с той же самой орденской ленты.
Угу. Ну, то есть, все равно люди прежде всего боролись за что? Защищали свою родину. Неважно, какую.
Люди защищали свою.
Или важно было, что защищали свою именно социалистическую родину, вот наш именно строй. Как это было?
Нет, я думаю, это преувеличено, что защищали именно строй. Как бы для многих советских граждан, я напомню, что ведь существенно больше половины еще населения жило в деревне. Были крестьянами, либо детьми крестьян. А крестьянству советскую власть после 29-го года особенно благодарить было не за что, прямо скажем. Коллективизация просто катком прошлась по советской деревне. Плюс такое последствие коллективизации, как голод 32-33 годов. Как бы многие семьи, в общем-то, пострадали. Это большой террор, который на самом деле, вопреки существующим достаточно массовым предрассудкам, был направлен не столько против элиты, сколько против массовых своего населения. Большая часть пострадавших от большого террора – это рядовые колхозники, рабочие, служащие, а отнюдь не партийная элита. Просто партийная элита была больше на виду.
Да.
Ясно, что... Как... Ага. А вот национальные чувства, именно поэтому, что явно так называемый социализм защищать-то не очень хотели, пошла апелляция к чисто национальным чувствам. Мы защищаем,
вы так считаете?
Мы защищаем свою землю, мы защищаем свои семьи. Ну и тем более, конечно, политика, оккупационная политика нацистов очень способствовала тому, чтобы эти чувства поддерживались.
Да, и это тем более была захватническая война, агрессивная, это было нападение, это действительно, да. В отличие от нынешней, да, стоит тоже обратить на это внимание. Дорогие друзья, подведу итог. Опрос, смотрели ли вы «Парад Победы»? Нет, 61%, да, 39% наших зрителей посмотрели. Не знаю, где вы сейчас дома находитесь или гуляете, может быть. Расскажите, как у вас работает интернет, если вы в Москве. Если вы не в Москве, то пишите, пожалуйста, из каких городов вы нас сейчас смотрите. Я еще один опрос запустила. 5 минуточек у нас осталось. Поотвечайте, пожалуйста, дорогие наши зрители. Как отмечать 9 мая? На ваш взгляд, в идеале, как должен проходить этот день? Памятный, безусловно, очень важный в истории всего мира и нашей страны, конечно же, в первую очередь. Парад или тихий день памяти? Как вы считаете, стоит отмечать в будущем? Да? Если случатся, произойдут какие-то изменения, при нынешней власти вряд ли как-то скорректируют формат этого празднования. Павел, что для вас лично 9 мая?
Я могу подсказать. У меня как бы воевал отец, воевал дядя, брат отца, 4 дядьёв, 4 дядьёв, братья мамы, из них 2 не вернулись. Не вернулись 2 двоюродных деда, братья бабушки. При этом, как историк, я прекрасно понимаю всемирное историческое значение победы над германским нацизмом. Это вот в этом смысле, вот это день победы, день окончания Второй мировой войны в Европе, это действительно великое событие. Да, как бы ведь вместе я понимаю неоднозначность последствий этой победы и для населения Советского Союза, потому что победа означала, увы, усиление репрессивного характера режима. Отчасти как бы Сталин и его присные испугались того, что может повториться история с декабристами.
Угу.
Люди увидели жизнь в Европе, поняли, что многое из того, что говорил советская пропаганда про ужасы капитализма, неправда. Они увидели, что даже в нищей Польше уровень жизни был выше, чем в нищей российской деревне, например. Вот. Люди почувствовали себя гораздо свободнее. Вот это многие участники войны отмечают, что да, это были годы, когда мы почувствовали себя, да, под страхом смерти мы почувствовали себя свободными. У Давида Самойлова есть на эту тему прекрасное стихотворение. Как раз то про чувство свободы, про 4 года из 40, которые мы действительно можем не стыдиться. Отсюда. И как бы усиление таких реставрационных черт сталинского режима даже на внешнем уровне. Восстановление погон в армии, как бы создание из офицеров касты, близкий к красноармейцу красный командир уходил. На его место приходил как бы офицер с денщиком, как бы, который даже считал себя как бы не в свое достоинство нести чемодан. Появление государственного антисемитизма, находившего отклик, увы, и
это Москва. После Великой Отечественной, после Второй мировой
Отечественной войны, как будто победив нацизм, мы от него заразились.
Вот это очень странно. Почему так произошло?
Ну, тут несколько, наверное, моментов есть. Это отдельная большая проблема.
Я не успеем обсудить.
Как бы здесь, наверное, скорее нужно смотреть, кто писал. Такой историк есть Костырченко, который много занимался проблемами вот, государственного антисемитизма в послевоенном СССР. Но, видимо, здесь сыграла роль так сказать, тоже отчасти элемент и пропаганды, и массового сознания. Вот эти вот мифы там, про Ташкентский фронт и так далее. При том, что, скажем, значительная часть евреев в СССР это были люди, эвакуированные вот из той самой Восточной Польши, они же Западная Беларусь, Западная Украина, которых просто не призывали в силу недоверия. И они, да, находились в эвакуации. В достаточно тяжелых условиях, кстати. Вот как раз я сейчас читаю воспоминания Теодора Шанина, который в Самарканде. То есть сначала ссылки на Алтай, потом в эвакуации в Самарканде. Вот как там жили. Вот. Замалчивание о тех как бы, евреях, которые активно участвовали в боевых действиях, таких тоже было очень немало. Опять-таки, вот наиболее та часть населения СССР, которые действительно защищали социализм, это были прежде всего городские жители. Среди них немало евреев. Вполне как бы идеологически мотивирован. Ну, тот же Лев Копелев, тот же Григорий Померанцев из известных фигур.
Вот это интересно, Павел. К сожалению, у нас время просто закончилось, вынуждены вас прервать, но вот эта тема послевоенного антисемитизма в Советском Союзе, как это вообще случилось? Очень любопытно, может быть, как-то отдельный эфир провести на эту тему. Но опять же, может быть, наши зрители напишут, если нужно или не нужно. Или на «Дилетанте», например, там у нас чаще бывают исторические ролики. Друзья, подведем опрос, как отмечать 9 мая. Мало пока что вас проголосовали, но давайте подведем, уж время закончилось. 13% считают, что нужно делать парад, уже 12%. И «Тихий день памяти» считают 88%. Вот такое, такие результаты опроса. Спасибо большое, Павел, что вышли сегодня к нам в эфир. Это, в этот день, 9 мая, действительно, великий день победы народов Советского Союза и союзников, да, над нацизмом. Бойцов сопротивления, да, да, да. Мне кажется, да, это важная дата в любом случае, как бы сегодня, во что бы сегодня ее ни превратили, тем не менее, мы вспоминаем своих родственников и вообще то, что произошло, какой ужас, что победили и сколько человек в этой всей войне погибли. Друзья, напомню, что у нас сегодня в гостях был историк и сопредседатель профсоюза «Университетская солидарность» Павел Кудюкин. Павел, спасибо вам еще раз огромное. Спасибо.
Спасибо за приглашение.
Вот, и вроде бы мы все здесь в Москве, Павел в Подмосковье, интернет, значит, у нас работает, Wi-Fi, по крайней мере, мобильный не работает, но Wi-Fi работает, поэтому, друзья, оставайтесь на связи, у нас буквально через несколько минут будет программа «Без посредников», и ваша помощь нужна, потому что там только вы задаете свои вопросы. Скоро увидимся, пока.
До свидания, с праздником.